свобода. С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем -3, пасмурно, в Санкт-Петербурге холоднее, -8. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. В Свердловской области 25 декабря объявлено днем траура в связи со взрывом на шахте, в результате которого погибли 9 горняков. Как кризис повлиял на рынок жилой недвижимости России? 25 декабря, 30 лет назад, советские войска вошли в Афганистан. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, есть ли у вас родные или друзья, воевавшие в Афганистане? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. Свои комментарии вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». В Свердловской области сегодня день траура. Он объявлен в связи с трагедией на шахте в Нижнем Тагиле. Взрыв прогремел 23 декабря во время транспортировки под землю взрывчатых веществ. Тогда погибли 9 человек, рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
В Свердловской области вспоминают погибших на шахте Высокогорского горнообогатительного комбината. Жертвами взрыва под землей стали 9 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей». Ну а тем временем в регионе объявлен день траура. Первоначально постановление об этом было подписано в Нижнем Тагиле, где, собственно, и произошла трагедия. Городские власти рекомендовали отменить все местные развлекательные мероприятия. Об этом нам рассказал глава пресс-службы мэрии Нижнего Тагила Геннадий Колбин.
В результате взрыва на шахте Евтюнинская Высокогорского ГОКа имеются жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезную родных и близких, руководству и уставом города Нижний Тагил, было постановление объявить 25 декабря 2009 года день траура в городе Нижний Тагил, приспустить в день траура на территории города Нижний Тагил государственные флаги Российской Федерации, флаги Свердловской области и флаги города Нижний Тагил. Предложить учреждениям культуры города, городским телерадиокомпаниям отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.
День траура затронет и другие свердловские города, в том числе Екатеринбург. Губернатор области Александр Мишарин уже перенес свой новогодний прием. Телеканалам и радиостанциям рекомендовано снять рекламу. Что касается развлекательных заведений, то тут царит некоторая сумятица. Администрация части театров и кинотеатров заявила, что будут отменены комедии. Каким образом было принято это решение, самостоятельно или после получения предписания властей, неизвестно. Руководитель Коляда театра, драматург Николай Коляда, рассказал нам, что в его театр никаких бумаг не приходило, и репертуар он лично менять не собирается.
Наше расписание не изменяется, потому что билеты были проданы 2 месяца назад, во-первых. Во-вторых, я, конечно, безумно сочувствую всем родственникам погибших, ужасно то, что происходит. Но знаете, утром, когда просыпаешься, включаешь интернет и смотришь новости, то у нас там погибли, там убили, там взорвалось. С нашим хозяйством, прогнившим насквозь везде, вы знаете, мы должны быть всю жизнь в трауре, каждый божий день. Поэтому жизнь продолжается. Я искренне еще раз говорю, сочувствую всем, но сделать мы ничего не можем. Тем более, что мы частный театр.
Добавлю, что в затруднительном положении оказались и сетевые СМИ. В федеральном масштабе день траура не объявлен, и московское вещание предполагает рекламу и развлекательные программы. Не исключено, что некоторым сетевикам придется перекрывать федеральный эфир. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас обратимся к главной теме нашей программы. 25 декабря, 30 лет назад, советские войска вошли в Афганистан. Спецназом КГБ был взят дворец президента Амина в Кабуле. В этот же день главой государства был провозглашен Бабрак Кармаль, который объявил о смене руководства страны по радио, находясь в Ташкенте. Так для Советского Союза началась 10-летняя война в Афганистане, вступление в которую сегодня называют крупнейшей политической ошибкой советского руководства –
Через месяц после ввода войск в Афганистан 22 января 1980 года по дороге на работу был арестован и выслан в Горький академик Сахаров, выступивший против этой войны. В 1989 году, через полгода после вывода войск из Афганистана, выступая на Первом съезде народных депутатов СССР, Андрей Сахаров скажет, что он гордится тем, что не побоялся выразить свой протест.
Я выступал против введения советских войск в Афганистане и за это был сослан в Горький. Именно это послужило главной причиной. И я горжусь этим. Я горжусь этой ссылкой в Горький, как наградой, которую я получил. Я не приношу извинений перед советской армией. Я ее не оскорблял. Я не советскую армию оскорблял. Не советского солдата, а тех, кто дал этот преступный приказ послать советские войска в Афганистан.
Это было выступление Андрея Сахарова в 1989 году на Первом съезде народных депутатов СССР. Если у вас родные или друзья, воевавшие в Афганистане, давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Саранска, обеседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Ну, именно в Афгане нет никого. В других точках воевали, а в Афгане, слава богу, в нашей семье обошлось. У родных, у знакомых тоже в Афганистане никто не воевал, никто не погиб, слава богу.
Никто не воевал, и это хорошо. И вот ни в Афганистане, ни в Чечне знакомые не воевали.
Да, у меня у соседей воевал. Вот парень, 20 лет ему было. Умер там, привезли в цинковом гробу, похоронили здесь. Для матери, конечно, это очень тяжелая утрата. Тяжело она переносила все это.
Нет, слава богу, не воевали, потому что война – это дело такое, связанное с убийством людей, поэтому чем меньше людей втянуто в войну, тем лучше. У меня, слава богу, нет, никто не воевал. Но, если говорить вообще о войне, то есть у меня знакомые, которые воевали в Чечне. Сама война, она наносит очень большие психологические травмы. Ввиду этого люди очень сильно меняются.
Нет, никого нет, слава богу. Вот отечественные, да, это так. Много погиб.
С 1981 по 83 год я проходил службу по окончании университета, так называемый двухгодичник. Со мной служил прапорщик, который в 82 году был направлен для выполнения интернационального долга в Республику Афганистан. Через несколько месяцев он, получив ранение, продолжил службу там же в городе Вологде. Нормальные прапорщик нашей тогда советской армии.
Нет, в семье никто не воевал, но вот я работаю в музее в Кривическом, и мы регулярно проводим выставки, которые посвящены и воинам афганцам, и датам памятным, особенно вот выводу войск из Афганистана. Встречаемся с участниками войны в Афганистане. В последние годы многие из них стали писать книги, воспоминания.
Приятеля моего отец воевал. Мы к нему часто домой ходим. Пару раз фотографии он нам показывал. Кажется, он работал водителем на БТРе. Два раза был ранен. Но особо он ничего не рассказывает, не любит почему-то рассказывать про Афганистан.
Слава богу, что никто из моих друзей, знакомых и близких не служил в Афганистане. Зато они все здоровы, живы и все счастливы.
Вот что отвечали на вопрос, есть ли у вас родные или друзья, воевавшие в Афганистане, гости жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев. Его тело было найдено на стадионе поздно вечером в четверг. В Свердловской области сегодня день траура в связи со взрывом на шахте в Нижнем Тагиле, в результате которого погибли 9 горняков. Госдума России проведет последнее в этом году пленарное заседание. Планируется рассмотреть результаты парламентского расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Верховный суд России сегодня вернется к рассмотрению жалобы на приговор бывшему начальнику главного следственного управления СКП России Дмитрию Довгу.
Георгию, приговоренному к 9 годам тюрьмы за получение взятки. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о сокращении численности сотрудников МВД на 20% до 2012 года. На западном берегу Иордана был убит израильтян. По данным военных, автомобиль мужчины был обстрелян группой вооруженных людей недалеко от Навлуса. На юге Афганистана 8 человек погибли и несколько были ранены при взрыве, совершенном смертником. В Перу при падении автобуса в пропасть погибли 40 человек, около 10 ранены. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Насколько удачен опыт подведения итогов года президентом Медведевым в прямом эфире федеральных телеканалов? Об этом говорим с бывшим главой президентской администрации Сергеем Филатовым и бывшим генеральным прокурором Юрием Скуратовым. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Социологи Левада-центра традиционно подводят итоги уходящего года, пытаясь обозначить тенденции развития общества в целом и настроения, преобладающие у россиян. Половина населения полагает, что дела в стране идут в целом в правильном направлении. Однако в своем окружении люди отмечают равнодушие и усталость. Чем вызвано подобное несоответствие, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леренкова.
Среди важнейших событий года, названных россиянами, три катастрофы и экономический кризис, а также эпидемия свиного гриппа и избрание нового патриарха Российской Православной Церкви. События внутренней политики, например, региональные выборы этого года, россияне обошли стороной. Об этом рассказал заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
С каждой избирательной кампанией в списке событий года выборы национальные опускаются все ниже и ниже. Это является как бы самым прямым показателем угасания интереса вообще к политической жизни и политической деятельности.
Какие чувства сопровождают гражданскую апатию россиян, рассказал руководитель отдела социально-политических исследований центра Борис Дубин.
Характерно, что на вопрос, регулярно задаваемый нашим центром, вопрос о том, среди окружающих вас людей, какие чувства окрепли за последнее время. За этот год, за прошедший, выросло прежде всего именно ощущение равнодушия и усталости в окружении, а также растерянности, страха, вот этих ощущение неопределенности ситуации. Но, вот, и это очень показательно, ощущение неопределенности ситуации приводит не к активизации населения и сознания, не к росту инициативы, а скорее наоборот к равнодушию и усталости и как бы стремлению пригнуться, ну, чтобы как-то не привлекать к себе особое внимание.
Подобного рода поведения россиян директор Левада-центра Лев Гудков связывает также с недостатком информации, который ощущается уже не первый год.
За последние 10 лет мы наблюдаем только снижение и рост апатии, такое равнодушие, отчуждение от политики. Политическая жизнь была в стране примерно 88 по 96 год. Действительно, вся структура событий, включенность, внимание, интерес к событиям были очень высоки. Можно сказать, до 98 года, когда существовало свободное информационное пространство. И, соответственно, это живо обсуждалось. Сегодня поле внимания попадает только либо катастрофы, ну, то есть то, что пробивается, и то, что, безусловно, значимо для всех, как напоминание о хрупкости человеческой жизни в основном, и либо развлекательные программы. Вообще заметно почти полное исчезновение политической проблематики и по структуре событий. То, что пробивается сквозь некоторую такую информационную защиту, все дебаты вокруг курса страны, возможности выбора той или иной политической программы, изменения, они все либо блокируются информационным контролем, кстати говоря, и массовым сознанием, не проникают, не рационализируются, не осмысляются, либо нейтрализуется вот таким апатично отчужденным отношением к этому. В список событий не попали выборы, октябрьский выбор, вот скандальные сами по себе, по размеру фальсификации, бросы, пользования административного ресурса и прочее. Это очень хорошо укладывалось в те ожидания населения, которые были перед выборами и после. То, что что выборы управляемые, то, что речь идет не о реальной конкуренции партии, а о инсценировке, резко снизила значимость этих событий. Большинство так перед выборами говорили, что все предопределено, и поэтому от нас ничего не зависит. Что, кстати говоря, сказалось на явке. Поэтому и результаты событий не стали каким-нибудь значимым событием.
Так получается, что политическая пассивность россиян – результат не только отсутствия информации, но и личного опыта. Возможно, отсюда равнодушие и усталость, как главный эмоциональный фон уходящего года. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит репортаж из Америки. Там в канун Рождества и Нового года проводится сбор детских игрушек, то есть «Фортоц» или «Игрушки для малышек». Так называется специальная благотворительная программа, которая уже более 60 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Инициаторами программы были майор корпуса морской пехоты Билл Хендрикс и его жена, которые в 1947 году в Лос-Анджелесе вместе с другими морскими пехотинцами собрали 5000 игрушек для детей из нуждающихся семей. Позже появилась специально созданная для этого некоммерческая организация «Toys for Tots» – «Игрушки для малышек». Корпус морской пехоты собирает к Рождеству игрушки в 700 городах Америки, говорит сержант Клинт Шрибнер. Мы, морские пехотинцы, воюем на разных фронтах, в том числе воюем с нуждой у нас в Соединенных Штатах. Игрушки принимаются только новые в фабричной упаковке. В прошлом году, который был самым экономически трудным для Америки, было собрано или куплено на подаренные деньги более 16 миллионов игрушек и детских книг. В Бруклинском клубе Демократической партии гора игрушек становится все выше, а люди несут и несут игрушки целыми ящиками, мешками. Депутат городского совета Нью-Йорка Майкл Нелсон тоже принес игрушки. Я хотел бы видеть лицо ребенка в тот момент, когда ему неожиданно принесут одну из этих игрушек. Какая это радость увидеть ребенка улыбающимся. Прекрасная традиция дарить игрушки на Хануку и, конечно же, на Рождество. Благотворительность – одна из характерных черт американцев, которая особенно щедро проявляется во время зимних праздников. Об этом говорит президент общественного районного совета Бруклина Тереза Скаво. Первый шаг к врастанию в американское общество – это благотворительность, важнейшая особенность американской традиции и культуры. В канун Рождества обостряется желание дарить, давать. Как бы вам ни было трудно, всегда найдутся те, кому еще труднее и кому надо помочь. Вам повезло, у вас есть на столе еда, и вам хочется поделиться с теми, кому не повезло, кто испытывает голод, а самое лучшее – чем-то помочь детям. Благотворительность в канун Рождества носит в Америке самые разные формы. Кроме игрушек, одежды, денег, американцы часто дарят свой труд. Например, в Атланте два парикмахера Кэрри Картер и Митчелл Бернс, владеющие салоном красоты, объявили, что за два дня до рождественского вечера будут делать прически нуждающимся женщинам бесплатно. Весть мгновенно облетела огромный город, было получено несколько тысяч писем и звонков. Владельцам салона пришлось делать отбор. Из тех, кто потерял работу, кто оказался без мужа-кормильца и кому приходится тратить много денег на лечение и лекарства, было отобрано 250 женщин. «Я чувствую себя принцессой», — говорит Фрэн Таннер. «Сейчас в зеркале я больше не выгляжу неудачницей. Я чувствую себя крепко стоящей на ногах, женственной, уверенной». Владелец салона Кэрри Картер рассказывает. «Идея пришла после того, как одна постоянная клиентка, которая делала у нас прическу 12 лет, позвонила и сказала, что не может больше пользоваться нашими услугами, потому что потеряла работу. Тогда мы стали думать, что можем сделать для таких людей». Фрэн Таннер не знает, как благодарить мастеров. «Эти люди тратят свое время на нас, хотят помочь». Волонтерство, можно сказать, появилось вместе с появлением самих американцев. Когда Соединенные Штаты обрели независимость, то по призыву Бенджамина Франклина стали возникать общественные библиотеки и добровольческая пожарная служба. Но первый зафиксированный в исторических хрониках сбор средств был проведен в Гарварде в 1643 году. Тогда волонтеры, которых, правда, называли попрошайками, собрали 500 фунтов стерлингов, и это считалось немало. С тех пор ежегодно по всей Америке постоянно идут сборы пожертвований на различные различные благотворительные цели. В чем же изначальная причина такой широты и щедрости американцев? Основу современного американского меценатства заложил Эндрю Карнеги, который в своем сочинении 1889 года под названием «Евангелие от богатства» изложил принципиально новую идею. Вместо того, чтобы оставлять нажитое состояние своим наследникам, надо еще при жизни создать собственный благотворительный фонд. Он вообще считал, что богатый человек должен успеть при жизни потратить свои деньги на добрые дела и умереть бедным, а умереть богатым должно быть стыдно. Совету Карнеги последовал Джон Рокфеллер, который в 1891 году заложил гигантский благотворительный фонд. После Первой мировой войны для поддержки экономического роста Конгресс Соединенных Штатов принял закон о налоговых послаблениях для меценатов, дающих деньги на благотворительные цели. В 1921 году пожертвования в Соединенных Штатах составили 1 миллиард 700 миллионов долларов, а к концу 20-го столетия сумма ежегодных пожертвований возросла до более чем 200 миллиардов. Филантропия в Америке держится на трех китах – на свободном выборе человека, на духе предпринимательства и на вере в то, что власть правительства, а следовательно и его ответственность, должна быть ограниченной. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», а в 14 часов 7 минут не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые ее темы. Чехов и Шалом Алейхом на фестивале «Израдрама» в Тель-Авиве. Елена Чижова и Николай Крыщук, лауреаты русского букера. Русская деревня в рассказах ее жителей. Тайный союзник, русская революция и Германия. Ведет программу Марина Тимашева. А я напомню, что сегодня, дорогие радиослушатели, исполняется 30 лет с тех пор, как советские войска вошли в Афганистан. И именно это событие через много-много лет назвали самой большой политической ошибкой советского руководства. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, есть ли у вас родные или друзья, воевавшие в Афганистане? Я напомню, что вы можете ответить на этот вопрос, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните и делитесь своими воспоминаниями об этой войне. А сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Вот что нам пишут майоровы. В Афганистан на должность советника уехал муж моей начальницы. Мы дружно волновались, так и спрашивали постоянно, как дела у вашего мужа. Все обошлось, привез несколько шуб, а так, конечно, в жизни страны началась очень черная полоса, последствия до сих пор существуют. И сейчас несколько сообщений с не с пейджера, а с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Море знакомых, нормальные ребята, только малость безбашенные. Это как родинка на всю жизнь. Но что характерно, замечает Дмитрий, афганцы против чеченцев куда толерантнее. В этом, кстати, еще одно превосходство брежневской вертикали над нынешней. Тогда за национализм по головке не погладили бы. Миша пишет из Москвы. Слава богу, что у меня нет детей, а то отправили бы их на бойню. Борис Палч из Новочеркасска. Есть и афганцы, жертвы неудавшегося социализма, и чеченцы, жертвы неудавшейся демократии. Все эти жертвы были принесены на алтарь войны советско-российским населением. Владимир продолжает эту тему из Москвы. Да, почему есть не так много времени прошло, чтобы самому забыть, я и сам участвовал в этих военных действиях, когда хандра наступает и сейчас часто снится. А вообще не хочется, если честно сказать, разбираться в прошедшем. Эту тему мы продолжим после краткого выпуска новостей 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 152. Как сообщили в МЧС по Пермскому краю, за последние сутки в больницах Москвы и Петербурга скончались еще две молодые женщины. На данный момент госпитализированы 74 пострадавших. В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев. Тело 27-летнего уроженца Дагестана было найдено в четверг поздно вечером на стадионе, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. В Свердловской области сегодня объявлен день траура по девяти горнякам, погибших погибшим при взрыве на шахте «Естюнинская». Госдума России проведет сегодня свое последнее в этом году пленарное заседание, завершая осеннюю сессию. Депутаты планируют, в частности, ознакомиться с докладом о результатах парламентского расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Басманный суд Москвы в пятницу приступает к рассмотрению по существу иска внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Как сообщил представитель ИСЦА, иск подан в связи с публикацией, в которой Иосиф Сталин был назван преступником. Верховный суд России сегодня вернется к рассмотрению жалобы на приговор бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрию Довгию. Он был приговорен к 9 годам лишения свободы за получение взятки. В Ватикане едва не сорвалась ночная рождественская месса. Во время службы в соборе Святого Петра, которую вел Папа Римский, одна из женщин перепрыгнула через барьер ограды, сбив понтифика с ног. Спустя некоторое время он продолжил мессу, женщина задержана. На западном берегу Иордана убит израильтянин, по данным военных, которые назвали произошедшее терактом. Автомобиль мужчины был обстрелян группой вооруженных людей недалеко от Наблуса. Это была краткая сводка новостей.
С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вернемся к главной теме. Ровно 30 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Спецгруппой КГБ был взят дворец Амина в Кабуле. Так для Советского Союза началась 10-летняя война в Афганистане, вступление в которую сегодня называют крупнейшей политической ошибкой советского руководства. В этот же день главой государства был провозглашен Бабрак Кармаль, который объявил о смене руководства страны по радио, находясь в Ташкенте. О том, как оценивать сегодня события 30-летней давности его участники, в материале корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
25 декабря 1979 года колонны советской 40-й армии пересекли афганскую границу по понтонному мосту через реку Амударья. Это стало началом войны в Афганистане. По официальным данным, на 1 января 1999 года потери в афганской войне составили более 15 тысяч человек. Гибель людей оправдать трудно, считает Анатолий Ермолин. По его словам, этим цифрам можно верить.
Я думаю, что эти данные не сильно отличаются от реальности, потому что в Афганистане это реально солдат берегли. И, собственно говоря, мне кажется, все это можно было уже как бы проверить, посчитать, потому что система уже, в общем-то, не была такой сильной с точки зрения там манипулирования цифрами. Трудно сейчас оправдать вот гибель тех людей, потому что точно это была геополитическая ошибка. И честь и хвала тем ребятам, которые посложили там голову, выполняя свой воинский долг, потому что, знаете, как нормальный офицер считает, что армия должна выигрывать войны, которые ведет его правительство. Если офицер так не считает, он не офицер.
Официальная советская пропаганда говорила о войне в Афганистане как об интернациональной помощи, а солдат называли воинами интернационалистами. О том, что реально происходило в Афганистане, узнать можно было только от тех, кто возвращался с войны. Запрет на афганскую тему продолжался даже в разгар перестройки и гласности, свидетельствует Евгений Киселев.
Вообще запрет на какие-либо критические материалы по афганской теме продолжался, во всяком случае, на телевидении долгие годы. Даже уже в годы горбачевской перестройки и гласности был категорический запрет на то, чтобы поднимать на телевидение афганскую тему, тему афганских ветеранов. В собственной моей судьбе был эпизод. Был совместный проект, которым мы занимались вместе с группой американских телевизионщиков, приехавших в Москву. Группа американских телевизионщиков сделала сюжет для показа в советском телеэфире о судьбе ветеранов Афганистана, пытаясь провести параллель между Афганистаном и Вьетнамом. И вопреки там правилам игры, которые были заранее оговорены, этот сюжет им не дали показать. А на дворе была весна 88 года. Война в Афганистане уже практически заканчивалась. И уже с гораздо более серьезных, на самом деле, тем был снят запрет. И, тем не менее, вот про афганских ветеранов уже там на 3-м году перестройки все равно нельзя было говорить в эфире.
Афганская война для Советского Союза, по мнению историков, стала тем же, что и Вьетнам для Соединенных Штатов. Но отношение к ветеранам этих войн в их родных странах разное. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Если у вас родные или друзья, воевавшие в Афганистане, сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, чтобы ответить на этот вопрос, звоните прямо сейчас по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас уже есть звоночек. Анатолий из Брянской области до нас дозвонился. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте, Лейла, Свобода и всем слушателям. Вы знаете, есть такие товарищи. Но они вот, вы понимаете, они хотят не вспоминать, не рассказывать об этом. Но я лично их понимаю, хотя и служил сам в Союзе, и войны не видел. Но для меня любая война – это катастрофа. Я часто вижу товарищей в инвалидных колясках, контуженных после афганской войны. Знал некоторых живых и после войны погибших. Но на самом деле, нужна ли была эта война или не нужна, судить, конечно, не мне. Спасибо вам за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Звоните прямо сейчас. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем у вас, есть ли у вас родные или друзья, воевавшие в Афганистане. Сейчас я хочу зачитать сообщения, которые пришли на пейджер нашей радиостанции. Вот что нам пишет Александра из Сестрани. Есть, но, к сожалению, ни у кого из них дальнейшая жизнь не сложилась. Одни попали в тюрьму, другие спились, а третьи добровольно ушли из жизни. Сейчас несколько сообщений, которые пришли на сайт нашей радиостанции. Вот что нам пишет Петр из Московской области. Военные люди приказы не обсуждают, иначе грош цена такой армии. 27 декабря 1979 года в составе длиннющей колонны из людей и техники я пересек границу Афганистана. Спустя два дня прибыли в пункт назначения Шиндата, разместились в чистом поле в палатках с печками-буржуйками. Ночами вода в ведре замерзала на треть. Кто был, тот помнит все. Для людей в погонах это был солидно. Опыт о политике еще долго будут спорить. И вот до нас дозвонился Алла Павловна из Москвы. Здравствуйте, Алла Павловна.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем. Есть ли у вас родные или друзья
у меня,
вы ваши?
Да, у меня генерал-полковник Турбин Виталий Борисович. Он президент воинов-афганцев и, в общем-то, его ассоциация, президент ассоциации всячески помогают воинам-афганцам.
В чем заключается эта помощь?
Ну, во всяком случае, у них большая ассоциация, все, кто к ним обращается, они стараются, по крайней мере, решать проблемы этих людей.
Алла Павловна, у вас есть действительно такие знакомые, которые прошли войну в Афганистане.
Да, да.
А им сложно было потом найти свое место? Вот только что я прочитала сообщение от Александра, он пишет, что, в общем-то, многим не удалось этого сделать, и, в общем-то, память о войне, видимо, ну, не дала им как-то освоиться в нормальной жизни.
Ну, пусть обращаются в эту ассоциацию.
А что вспоминает вот ваш знакомый об этой войне? Полковник.
Господи, он генерал-полковник.
А, генерал-полковник.
Да, он президент, он как раз и вводил войска, был командир дивизии в Афганистан. Так что, ну что вспоминает, он мало на эту тему говорит, но во всяком случае их задача именно помощь бывшим воинам, задача этой ассоциации, она для этого и создана.
Спасибо, это была Алла Павловна из Москвы. Сейчас до нас дозвонился Сергей из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. У меня служили одноклассники там, в Афганистане. Удивительные с ними такие метаморфозы происходили, когда они возвращались. Вот. Ну, по крайней мере, вот, ну, фамилию не буду. Короче, тезка мой один был там. Он довольно-таки много рассказывал, но в узком кругу среди нас одноклассников. Вот, вы знаете, война это раскрепощало низменные чувства. Вот, очень много жестокости проявлялось со стороны наших солдат. Вот, убивали и стариков, и подростков, случалось всякое. Вот, ну, а по большому счету все они сейчас, мои товарищи, сгинули в тюрьме, вот эти афганцы. Один пожизненный получил, один там и погиб в тюрьме. Так что сложные судьбы у них, у этих ребят, моих знакомых, чрезвычайно сложные.
Это был Сергей из Тамбовской области, и сейчас я хочу зачитать сообщение Владимира из Москвы, который тоже прошел войну в Афганистане. Он пишет, что не хочется разбираться в прошедшем, помянем ребят, кто погиб и потом умер от ранений просто от того, что пережил и видел. А в наше время часто слышим, кто вас туда посылал, и в большинстве от чиновников и добрых медиков. И это даже при том, что именно я не выставляю свое пребывание там на показ, пока не спрашивают. Сначала сами спрашивают, а потом сразу склонять с умными лицами начинают. Так что, если бы смог, я бы забыл об этом. Вот так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, есть ли у вас родные или друзья, воевавшие в Афганистане. Сейчас давайте узнаем, что по этому поводу думают и что вспоминают о войне в Афганистане жители Ижевска. Беседовала с ними корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
Была холодная война, и это просто гонки двух держав Советского Союза, на то время и США. Кто прав, кто виноват, тогда решали верхушка тех стран, кто там правил. Им было наплевать, впрочем, на человеческие жизни. Я считаю, что любая война, на самом деле, это плохо. Как бы 15 тысяч наших солдат там погибло просто так. Это была ненужная война.
У меня нет. Как раз мои ровесники уходили в армию, и все переживали, что попадут в Афганистан, переживали матери. Мы, лично меня, среди моих знакомых, родственников, это не коснулось. Я относилась к этому отрицательно. Я считала, зачем мы куда-то полезли, наша страна. Ничего мне было непонятно.
На вокзал пришли, и там то ли посадка была, то ли они приехали раненые после госпиталя, афганцы. И как даже сейчас слезы выращиваются. Мальчишки, ведь мальчишки без ноги, без руки, на костылях скачут. Человек, наверное, их 50 было. Страшное дело.
Я родился в городе Ташкенте, где практически все мои ровесники были участниками афганских событий. Это меня прошло медкомиссию полностью, был годен, но по каким-то причинам не попал. 83-й год. Я окончил институт. Хоронить мне не приводилось, но я это видел неоднократно, как мимо ландыша проходили. Не знаю, только там, может быть, афганские или чеченской войны хоронили. Один из моих друзей, ташкентцев, который жил в моем доме, он вернулся, у него крыша съехала абсолютно. Он говорил, что я готов убить кого угодно. Нам же говорили, да, что это национальный долг. А когда приезжали вот эти как раз мои друзья, да, и говорили, что, ребята, мы расстреливали детей, мы уничтожали кишлаки, которых не знали даже, есть ли вообще какая-то техника или какие-то моджахеды какие-то. Мы уничтожали граждан простых. Это была интервенция натуральнейшая. Здесь навязывание режима, мне кажется, было, и все.
У меня был образ такой, что это отстаивание позиции наших дедов в продолжении. Позитивное отношение было. Да, на тот момент я считала, что да, не зря. Считала, что это образ какого-то героя, защищающего, отстаивающего интересы нашей страны.
Встречал людей, даже вот у меня земельный участок Нечкин есть. Правда, мы с ними никак не дружим. Встречаемся в магазине, там, на остановке, ну, где-то на рыбалке. Но есть там несколько человек, которые были в Афгане. С ними разговаривал, они прошли в военную службу. В горячих точках многие из них пришли инвалидами. А сейчас их родина забросила, когда их взяли с сельской местности. Кто-то был механизатором, кто-то был подсобным рабочим. Там ведь 10 лет выдал в Афгане наши войска. Вот за эти 10 лет они только научились убивать. Они домой вернулись без специальности. Родина их забросила, сейчас на них не смотрят никак. И отвечают, мы вас сюда не посылали.
Да, были у меня сестры, муж воевал, был там. Он подробностей никаких не рассказывал.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, есть ли у них родные или друзья, воевавшие в Афганистане. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла наша обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что сегодняшние российские газеты посвящены вчерашнему выступлению президента России Дмитрия Медведева.
В максимальной степени.
Да, интервью, которое он дал федеральным каналам, руководителям федеральных каналов.
Да, как вот «Московский комсомолец» об этом пишет, президент на троих. Но об этом очень много публикаций. Вероятно, есть смысл посвятить им отдельный выпуск. А сейчас об остальных темах, которые волнуют сегодня центральные газеты. ВВП парад 2009. Ну вот президент, в частности, подводил итоги года в интервью трем руководителям телеканалов. Но и «Коммерсант» тоже подводит экономические итоги года. В новейшей истории России еще не было года, в котором случалось столь много. И по итогу не произошло ровным счетом ничего, пишет издание. По большинству показателей экономика России в 2009 году либо отыграла в нуль обвал конца 2008 года, либо законсервировала проблемы, о чем бы ни шла речь. От судьбы АвтоВАЗа до ставок налогов, от реформы МВД до курса доллара, от будущего правительства до рейтинга президента. Ответы на все вопросы будут получены в лучшем случае в 2010 году, пишет газета «Коммерсант». Российская газета, публикация озаглавлена «Ненастоящий полковник». Проверки, которые назначил главный военный прокурор Сергей Фрединский во взаимодействии с командованием и органами безопасности, выявили в войсках обескураживающие факты. Не все командиры и начальники законно носят на своих плечах офицерские погоны. Есть и такие, кто получил престижное звание, а вместе с ним и должность, с черного хода, мошенническим путем. Об этом на первой полосе российской газеты. Киев намерен застолбить Приднестровье. Это независимая газета. газета. Пишет газета о том, что Москва рискует потерять влияние в непризнанной республике. Естественно, есть публикации, посвященные предстоящему, пусть еще и не очень скоро, но тем не менее, Новому году, большой праздник. Так вот, праздник он и в Африке праздник, пишут новые известия, а также на Южном и Северном полюсах, посреди океана, на космической орбите, в пожарной части и в отрезвителе, а также в психиатрической больнице и тюрьме. Где бы ни находились россияне, они увлеченно наряжают елки, готовят салаты, протирают бокалы и с замиранием сердца ждут боя курантов. Новые известия как раз вот и рассказывают, какие новогодние традиции бытуют среди россиян, оказавшихся в изолированном, экзотическом и труднодоступном месте. Ну и озаглавлена эта публикация в местах не столь отдаленных. Газета-газета. В субботу в столицу из Великого Устюга приедет главный российский Дед Мороз. Он примет экзамен у молодых волшебников и станет жертвой сказочных автоугонщиков. Вот об этом рассказал руководитель департамента культуры столицы Сергей Худяков. Волшебник поборется с московским гнусом.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой, с нашим обозревателем прессы, мы вновь встретимся в нашем эфире буквально через 20 минут. Сейчас в Москве без четверти 9. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 152. В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев. Его тело было найдено на стадионе поздно вечером в четверг. В Свердловской области сегодня день траура в связи со взрывом на шахте Естенинская, в результате которого погибли 9 горняков. Басманный суд Москвы приступает к рассмотрению иска внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Следующая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Коу.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы». Нашу программу продолжит репортаж о рынке жилой недвижимости России. Рост цен на жилье в России может возобновиться уже во второй половине 2010 года, полагают эксперты. Сейчас, по их словам, цены фактически стоят на месте, снизившись по сравнению с прошлогодними пиковыми уровнями на 10-20%. С тем, какие еще изменения произошли на рынке жилья в уходящем году и чего ждать в будущем, разбиралась Диана Асонова.
Подводя итоги 2009 года, эксперты констатируют, цены на жилье в России снизились, но не так существенно, как ожидалось прошлой зимой. Говорит руководитель аналитического центра «Где этот дом.ру» Александр Пыпин.
Если в целом для России за год цены на жилье снизились примерно на 20%, то в Москве темпы снижения были минимальными, это всего лишь 10%. С чем это связано, я думаю, многие прекрасно знают, что Москва – это город, где максимальный дефицит жилья, где минимальный показатель по строительству жилья на душу населения, где концентрируются финансовые ресурсы. И несмотря на финансовый кризис, экономически все эти процессы в городе продолжаются и влияют на то, что цены в Москве, что бы фактически ни происходило, не могут снижаться так сильно, как в других регионах страны.
Так, в Санкт-Петербурге квартиры за год подешевели примерно на 20%, отмечает генеральный директор риэлторской компании «Адвекс» Владимир Гаврильчук.
Если говорить о рублевых ценах, индикаторы рублевых цен, то за год на вторичном рынке они снизились на 17%, на первичном на 14%. Хотел бы отметить, что речь идет о ценах предложения, потому что есть скрытые скидки, и обычно цена сделки достаточно серьезно отличается от цены предложения. Поэтому реальное соотношение снижения цен примерно минус 20% по итогам года.
Удивительно, но кризис пока почти не сказался на объемах жилья, вводимого в эксплуатацию. Александр Пыпин объясняет.
Наша официальная статистика показывает, что как вводилось там в среднем по 5 миллионов квадратных метров жилья в месяц, так и сейчас до сих пор вводится. Но это достаточно лукавый показатель, потому что, я думаю, многие уже знают, что сейчас строители доделывают те дома, которые они заложили год-два назад, а новых строек не начинают. И мы это прекрасно видим уже в другом показателе. Это объем строительных работ, который фактически снизился на 20%. И вот влияние того, что фактически сейчас строители меньше копают земли и меньше кладут кирпичей, мы увидим уже в 2010-2011 году, когда падение ввода строй жилья будет более существенным, чем оно происходит сейчас.
Но Москва и здесь отличилась, причем даже на фоне Подмосковья, говорит директор по маркетингу компании «Пересвет Инвест» Ирина Кирсанова.
Если сравнивать темпы ввода жилья в Москве, в Московской области, то тут есть как бы разнонаправленные тенденции. Если в Москве до августа действительно по объему ввода жилья было как бы показатели на уровне 2008 года, то именно сентябрь показал по объему ввода 20% отставание. Если говорить, допустим, о объеме ввода жилья в Московской области, там отставания нет. То есть жилье точно так же строится и вводится. И, в общем-то, Подмосковье, оно является лидером по темпу ввода жилья.
Причина в том, что год-два назад столичное правительство почти не выдавало разрешений на строительство, предполагая, что само займется недвижимостью. Помешал кризис. Впрочем, если новых экономических катаклизмов не произойдет, то ситуация на рынке жилья стабилизируется уже в начале будущего года, полагает Александр Пыпин.
Мы ожидаем, что в первой половине 2010 года будет происходить стабилизация на рынке жилья, то есть цены будут стабильными, а при этом будет расти деловая активность на рынке. Это касается и количества сделок на рынке, и количества кредитов на жилье.
Но после завершения докризисных строек на рынке вновь образуется дефицит. Поэтому рост цен на жилье может возобновиться уже в середине 2010 года, если, конечно, у потенциальных покупателей квартир будут деньги. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Ровно 20 лет назад в городе Терговище после короткого суда были расстреляны румынский коммунистический руководитель Николай Чаушеску и его жена Елена. Свержение режима Чаушеску стало последней в череде народных революций в странах бывшего Восточного блока. Однако трагические события того времени для Румынии наблюдатели и сейчас оценивают неоднозначно. Чаушеску и его ближайшие соратники бежали из объятого народным протестом Бухареста 22 декабря 1989 года. На вертолете. Об обстоятельствах казни Чаушеску в беседе с моим коллегой Андреем Шаром вспоминает обозреватель «Радио Свобода» Владимир Ведрашко, 20 лет назад работавший в румынской столице.
Владимир, вы были тогда в Бухаресте. Вы видели вертолет, на котором Николай Чаушеску и его супруга улетали из своей столицы?
Вертолет с Чаушеску довольно тяжеловесная машина. Пролетел над моим домом примерно в половине первого. Так уж пролегал его маршрут к его резиденции. Он пролетел над резиденцией. Потом, как стало ясно, он приземлился у озера Снагов под Бухарестом для того, чтобы из вертолета вышла часть Камарилии Чаушеску. И дальше он уже полетел в сторону Терговище, где по настоянию пилота сел в чистом поле, якобы для того, чтобы дозаправиться. Но оттуда уже путем голосования на дороге он нашел машину вместе со своей женой, и водитель этого автомобиля уже доставил их в военный гарнизон города Терговище. Это в 80 километрах от Бухареста.
Формального ареста Чаушеску не было?
Формального ареста не было. Он был тайным образом доставлен в гарнизон Терговище, где за время своего содержания в течение двух суток до суда и до казни он так и не знал, что он арестован, он так и не знал, что он пленник. Те стесненные условия, в которых он находился вместе с женой, а ночевать приходилось и в бронетранспортере, объяснялись ему тем, что мы хотим защитить вас, дорогой наш руководитель, от возможного нападения ваших врагов. Поэтому они с женой Еленой Чаушеску довольно стойко принимали все тяготы и лишения, и только уже в конце самого процесса, когда им связали руки, они поняли, что их ждет.
Кто судил так скоро и по-революционному коммунистического диктатора, его супругу?
Процесс над Николаем Чаушеску был организован несколькими людьми. Тогдашний заместитель министра обороны Виктор Стенкулеску и один из лидеров Фронта национального освобождения Джелу Вайкан Вайкулеску образовали такой своего рода сговор, в результате которого они провели всю операцию по суду и казни диктатора. Вообще, вокруг всего этого суда там было несколько человек из окружения Ильеску, которые знали, чем закончится суд. Это были судьи из имеющихся в Румынии судей военных, это были военные прокуроры, это были адвокаты из тех, которые были в Румынии. И вот весь этот процесс, видно, как они неумело пытаются защитить своих подзащитных, в то же время все время скатываясь в обвинения. Решения о казни по имеющимся на сегодняшний день данным принимались господами Стенкулеску после того, как его начальник, министр обороны, то ли застрелился, то ли был застрелен, до сих пор с этим разбираются, и Джелу Вайканом Вайкулеску, тем знаменитым бородачом седым, который мелькает на кадрах революции. Вот этими двумя людьми. Но есть еще один важный человек, который мелькает в кадрах во время процесса. Этого человека зовут Вирджил Магуряну. Он стал при Ильеску первым главой румынских спецслужб, при том, что он служил и до этого.
И вот Елена и Николай Чаушеску выслушивают суровый приговор суда. И что, выходят расстрелянные отдельный взвод, и там молоденькие 20-летние ребята в бывшего полубога румынского стреляют залпом из винтовок.
Этот момент один из самых интересных и нелепых. То, с какой скоростью судили его, заседали, ну, примерно около 2 часов, и то, как их вывели, Елену и Николая, во двор со связанными руками, это все предполагает, что, наверное, кто-то этим руководил. Но когда вывели двух диктаторов во двор, у капитана расстрельного взвода, у офицера, у него сдали нервы. И он выстрелил первым, и после этого все солдаты начали стрелять. Без команды они выпустили несколько сот патронов, и вот уже потом успел добежать до двора, выйти из зала судебных заседаний вот тот военный оператор, который и запечатлел трупы, известные кинокадры. Стрельба началась до того, как оператор включил камеру.
Где похоронена чита Чаушеску?
Чита Чаушеску похоронена в Бухаресте на кладбище Генча, военном кладбище. Я там был вскоре после того, как их захоронили, без крестов, без всего, но я уже тогда видел людей, которые приносили цветы на могилы. То есть люди знали, где они похоронены. Вообще история с похоронами тоже очень интересна. Их тайно хоронили. Эти же люди, которые их расстреливали. Вопрос возникал, почему их не сожгли, почему их хоронили тайно. Дело в том, что если бы сожгли, не смогли бы генетической экспертизой доказать, что это именно они. Почему тайно хоронили? Потому что боялись, что на них нападут уже на кладбище и отобьют их тела.
И вот получается, что Николай Чаушеску, один из самых жестоких коммунистических тиранов, вошел в историю еще как мученик. Я не ошибусь, если предположу, что старые коммунисты до сих пор собираются у него на могиле.
Просто те люди, которые считают, что они должны искупить эту жертву, которая была недостойной.
Тех высоких целей, которые ставил перед собой народное движение.
И так и говорят, что демократия на такой крови не строится, на крови двух стариков. И, в общем, дискуссии о нравственной стороне этого процесса, они продолжаются, точки не расставлены, румыны не знают, как правильно оценить это событие. Я только вернулся из Румынии, и я видел, с какой страстью румыны обсуждают свою недавнюю историю. Молодое поколение, может быть, и забывает, но 20 лет назад те молодые, которые тогда восставали, им было по 20 лет, сегодня им по 40, они очень горячо обсуждают то, что происходило тогда.
Чаушеску были обладателями немалого имущества, и они были во главе некоторой семьи, были же дети, внуки. Как с имуществом, как с детьми, с наследниками?
Значит, последнее из богатств семьи Чаушеску – это коллекция картин, она недавно возвращена Валентину Чаушеску, единственному из оставшихся детей. Зоя и Нику, наиболее одиозные детишки, они умерли. Один от цирроза печени, другая от алкоголизма. Наличие каких-либо счетов в банках не обнаружено, не доказано. Каких-то богатств особых за Чаушеску не числилось. Никто не предъявил никаких золотых унитазов, интерьеров его дворца. Я сам был в этом дворце, ничего там золотого, кроме некоторых ручек, краников. Причем я был через несколько часов, поэтому я могу говорить о том, что я видел еще в нетронутом дворце.
С Владимиром Ведрашко беседовал мой коллега Андрей Шаре. Мы продолжаем программу «Время свободы». В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». В программе «Итоги года» обсуждаем с научным руководителем Высшей школы экономики профессором Евгением Ясиным, а ведет передачу Михаил Соколов. Мне остается напомнить вопрос сегодняшней программы. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, есть ли у вас родные или друзья, воевавшие в Афганистане в связи с тем, что 25 декабря, то есть сегодня, 30 лет назад, советские войска вошли в Афганистан. Именно сегодня мы вспоминаем эти события, и именно вот это введение ввод войск в Афганистан сегодня называют самой крупной политической ошибкой советского руководства. К этой теме мы вернемся в следующем части нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».